Косово и Сербии при посредничестве Европейского Союза. Проект резолюции был представлен совместно странами ЕС и Сербии. В него были внесены еще существенные изменения по сравнению с проектом, который первоначально намеревался внести в Генеральную Ассамблею Белград. В частности, в тексте не содержится указания на незаконность провозглашения Косовом независимости. Напротив, принимается к сведению решение Международного суда в Гааге, согласно которому власти Косово, провозгласив независимость от Сербии, не нарушили международное право. Изменения были внесены по настоянию ЕС. Сербия заявляет, что принятие резолюции не означает согласие Белграда на независимость Косово. В США 12 американских военнослужащих обвиняются в убийстве мирных жителей в Афганистане. Как передает агентство Associated Press, солдаты были направлены в Кандагар год назад. По данным следствия, преступления были совершены в период с января по март 2010 года. Четверо из них подозреваются, помимо прочего, в хранении частей тел убитых мирных жителей как военных трофеев. В Польше арестованы 102 человека по подозрению в хранении и распространении в интернете детской порнографии. Как передает агентство France Press, полиция провела обыски в десятках квартир, офисов и интернет-кафе. Были изъяты более 130 компьютеров и свыше 3500 компакт-дисков. Это не первый рейд по борьбе с распространением детской порнографии, который проводит польская полиция. В результате подобных обысков в апреле и июле 2010 года были арестованы 111 человек. Член правления Федерального банка Германии Тило Сарацин, спровоцировавший своей книгой «Германия самоликвидируется» общенациональную дискуссию по вопросу об интеграции мигрантов-мусульман в жизнь и культуру страны, подал в отставку. С подробностями Юрий Векслер.
В официальном сообщении банка говорится, принимая во внимание общественную дискуссию, стороны решили по взаимному согласию прекратить сотрудничество по истечении сентября. Что кроется за этими словами, разъяснил сам Тило Сарацин вечером в четверг на встрече с читателями в Потсдаме. Цитата. «Это было нелегкое для меня решение, но у меня есть очень важная тема, и я не могу параллельно сражаться на нескольких фронтах». Конец цитаты. Сарацин подчеркнул, что его уход с поста не означает отказа от изложенных в книге идей и добавил. «Зато теперь никто не может произнести, как сказал член правления Бундесбанка Сарацин. И, возможно, это увеличивает шансы на общественный разговор по сути дела». По мнению Тило Сарацина, в его уходе из банка важна и договоренность о последовательности действий. Сначала банк отказался от обвинения Сарацина в оскорблении иностранцев и отозвал свою просьбу президенту страны об увольнении Сарацина, после чего и последовало заявление от самого Сарацина президенту с просьбой освободить его от работы в руководстве Бундесбанка. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В США федеральный судья Вирджиния Филлипс из Калифорнии назвала неконституционным запрет на службу в армии гомосексуалистов и лесбиянок, не скрывающих свою сексуальную ориентацию. В четверг судья удовлетворила ходатайство о приостановке, предусмотренной нынешним законодательством практики по отношению к секс-меньшинствам, которая выражается формулой «не спрашивай, не говори». Иными словами, сейчас Пентагон не задает рекрутам вопросы по поводу их сексуальной ориентации, а те, если хотят служить, не говорят об этом. Администрация американского президента Барака Обамы ранее не исключила, что законодательство на этот счет может быть пересмотрено. Президент России Дмитрий Медведев сегодня примет участие в международном политическом форуме в Ярославле. Ожидается, что он выступит на пленарном заседании и встретится с ведущими политологами. По словам пресс-секретаря президента Натальи Тимакова, обсуждаться будет в том числе проблема модернизации России, которой была посвящена опубликованная ровно год назад программная статья Медведева «Россия вперед». В Ярославле в эти дни проводятся праздничные мероприятия по случаю тысячелетия города. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете также в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова, и сейчас подробнее о некоторых из новостей дня. Государственная Дума сегодня рассматривает во втором чтении пакет законопроектов о создании инновационного центра в Сколково. В Сколково планируется создать благоприятные условия для научной деятельности и бизнеса, который занимается разработкой инноваций. В Винограде будет особый правовой, административный, налоговый и таможенный режим. У проекта немало критиков, в частности, говорят о том, что в России не существует необходимого спроса на инновационные технологии. В Государственной Думе России работает наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим, добрый день. Как идет обсуждение пакета законопроектов?
Здравствуйте. Два раза Комитет по экономической политике и предпринимательству детально рассматривал законопроект об инновационном центре Сколково. От депутатов поступило 67 поправок, 41 приняли к обсуждению, заявил сегодня председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров. Большинство поправок носит уточняющий или технический характер. Чтобы запустить проект в самые короткие сроки, то есть в соответствии с поручением президента Дмитрия Медведева, ко второму чтению в Государственной Думе была приложена поправка. Она предусматривает, что переходный период до 1 января 2014 года для участников проекта будет необязательным условием о постоянном расположении на территории Сколково его действующего исполнительного органа. По словам Федорова, это позволит на переходный период стать участником проекта, не расположенным в Сколково научным центром и институтом. Согласно законопроекту, все участники проекта должны раз в год в интернете отчитаться о результатах своей работы. Не зная еще, кто будет участвовать в инновационном проекте, в комитете подсчитали, сколько компаний сэкономят на освобождении от уплаты налогов на прибыль. Эта сумма в 200 миллионов рублей. Освобождение от уплаты налога на имущество организаций цифра небольшая, несколько миллионов рублей, уточнил Евгений Федоров. И освобождение от налога на добавочную стоимость также 200 миллионов рублей. Сколковский проект позволит резко увеличить финансирование российской науки за счет рыночных отношений. Будут увеличены рабочие места, качество рабочих мест, будут расширяться объемы льгот в денежном выражении. И как итог, увеличено финансирование российской науки, заключил председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров. Сейчас в Госдуме перерыв, депутаты ушли из зала заседаний, после чего где-то 12:30 продолжат дискутировать и обсуждать этот инновационный проект. Михаил.
Спасибо, Максим. Из Государственной Думы в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. В Белгороде в эти минуты проходит митинг против повышения ставок транспортного налога. Это одна из многочисленных акций, которые организаторы планируют провести в разных регионах страны. На акции в Белгороде работает наш корреспондент Виталий Камышев. Виталий, здравствуйте.
Добрый день. В Белгороде только что завершилась акция протеста водителей против повышения транспортного налога. Как известно, в декабре прошлого года «Единая Россия» сначала внесла в Госдуму законопроект о повышении транспортного налога, а через несколько дней отозвала этот законопроект. И в новой редакции, которая впоследствии была принята, решение о повышении или понижении транспортного налога возлагается на власти регионов. Так вот, в Белгородской области транспортный налог повышен в 10 раз. И межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов организовал вот эту акцию, поскольку водители считают, что такое повышение налога столь резкое, оно вообще приведет к уничтожению этого бизнеса, он становится нерентабельным. Но вообще можно эту акцию назвать и федеральной, поскольку участвовали водители-дальнобойщики из Нижневартовска даже, я с ними беседовал. Больше 40 фур большегрузных автомобилей было на месте этой акции, а она проходила на въезде в город Белгород, так называемая ротонда, около 30 легковых автомобилей, везде была символика профсоюза водителей и профессионалов, и власти не дали разрешения на проведение автопробега, который планировался. Прибыли сотрудники ГИБДД, представители мэрии, шли переговоры с руководством профсоюза. И в результате решено было провести вот на этом месте профсоюзное собрание. Ну а фактически это был митинг, на котором выступивший в том числе председатель Всероссийского профсоюза водителей и профессионалов Александр Котов высказали вот свое недовольство повышением транспортного налога и, в частности, несогласие с экономической политикой, которая проводится в Белгородской области. Для этого региона это очень редкое событие, то есть он таким слывет оазисом стабильности. И Александр Котов, кстати, заявил, что акции будут продолжены в других регионах, и он считает, что именно акция на МКАД, когда профсоюз проводил акцию протеста против первого варианта закона о транспортном налоге и предотвратил, ну или частично, так сказать, смягчил, составил другой вариант принять вот этого закона. Так что только вот такие активные общественные действия, они помогут водителям, помогут вот представителям этого бизнеса. Михаил.
Спасибо, Виталий. Из Белгорода передавал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе проходят первые похороны погибших в результате теракта 9 сентября. В Сергокалинском районе Дагестана идет бой сотрудников спецназа с группой экстремистов. В Соединенных Штатах Америки 12 американских военнослужащих обвиняются в убийстве мирных жителей в Афганистане. В Киргизии сегодня официально начинается предвыборная кампания. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Некоторые темы этой программы. «Игла. Ремикс». В прокат выходит фильм Рашида Нугманова. Четырехтомное литературное наследие Генриха Нейгауза. Книга «Эйнштейн о религии». Программа «Поверх барьеров. Российский час». Марина Тимашева. Сегодня 14 часов. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сегодня обсуждает предлагаемые поправки к закону о государственной тайне. Независимая газета пишет о том, что борьба с терроризмом в России скоро может оказаться засекреченной. Полностью или частично будут решать президент и правительство по инициативе ФСБ. Подробности и комментарии у моего коллеги Марка Крутова. Марк, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил. Эта тема берет свое начало еще с поправок в закон о борьбе с терроризмом 2006 года, но наиболее актуальной она стала, естественно, весной этого года после терактов в московском метро. Именно тогда ФСБ, правительство предложило передать ФСБ полномочия засекречивать все данные, касающиеся терактов, и лишь потом, вот по решению этого самого правительства или президента, какие-то из этих данных могут быть рассекречены. Так будет, если этот законопроект примет Госдума в первом чтении, несмотря на то, что пока депутаты даже не видели полностью списков объектов, которые должны быть, информация о которых должна быть засекречена, или каких-то подробностей, ФСБ эту информацию предоставлять отказывается. Вчера этот законопроект обсуждался на заседании Комитета Государственной Думы по безопасности, профильного комитета, и обсуждение, в общем-то, получилось, если верить сообщениям в средствах массовой информации, в газетах, в том числе, обсуждение получилось очень оживленным, поскольку заместитель председателя комитета Геннадий Гудков выступает резко против этого законопроекта. И вот что нас здесь интересует, в частности, больше всего, это поправки, которые коснутся работы средств массовой информации, естественно. Многие обратили еще в июне, когда появились первые новости об этом законопроекте, на то, что Федеральная служба безопасности предлагает сделать государственной тайной, в том числе информацию о, и здесь вот идет цитата, о формах, методах и условиях организации и планирования террористической деятельности. И, как многие журналисты сделали вывод, это означает, что практически вся информация о террористических актах, ну вот в частности та, которую мы видим сегодня в газетах и в других средствах массовой информации, касающиеся теракта в Владикавказе, например, или тех же терактов в московском метро, вот вся эта информация будет объявлена незаконной за разглашением гостайны. Все мы знаем, какое суровое наказание за разглашение гостайны в нашей стране, в России существует. Так вот, обсуждение было довольно горячим. Геннадий Гудков заявил прямо, что он против этих поправок. Правда, первый заместитель председателя комитета Михаил Гришанков тут же ему ответил, что вроде бы уже есть договоренность с ФСБ об исключении этого пункта, касающегося работы средств массовой информации. Но представитель ФСБ, замдиректор ФСБ Юрий Горбунов, который тоже на этом совещании присутствовал, эту информацию, впрочем, не подтвердил. Надо напомнить еще в связи с терактами в московском метро, что когда президент России Дмитрий Медведев встречался со спикером Госдумы Борисом Грызловым после этих терактов, тот, Грызлов, обвинил некоторые средства массовой информации в том, что они играют на одном поле с террористами. Вызывает подозрение, что эти публикации и действия террористов связаны между собой, сказал Грызлов о статьях в газете «Ведомости» и статье Александра Минкина, журналиста московского «Комсомольца», в котором он цитировал заявление доку Умарова, который тогда взял на себя ответственность за взрывы в метро. И вот поэтому мы решили спросить сегодня у Александра Минкина, что он думает о перспективах принятия этих поправок в закон о государственной тайне.
Я считаю, что это очередная глупость, причем такая отвратительная глупость. А их задача свалить все на кого-нибудь. Ну, на прессу, например. Вот они разгласили, и поэтому у нас ничего не получается. Значит, в СССР никакая информация о террористических актах не проходила. Все было под стопроцентным контролем. Тем не менее, когда взорвали метро эти армянские националисты, я не помню, какой это был год, 70 какой-то, весь Советский Союз сказал об этом в течение суток. Есть сарафанное радио. Тогда не было интернета, тогда не было мобильных телефонов. Все равно все знали. Значит, скрыть эту информацию будет невозможно. Другое дело, этот закон к сокрытию информации, он к сокрытию информации не приведет. Но он даст возможность закрывать газеты, арестовывать журналистов, судить их. Вот что он даст. Скрыть информацию невозможно теперь, тем более с интернетом. Но посадить, арестовать, закрыть, запретить можно.
Ну, это вот что касается поправок в закон о государственной тайне, которые коснутся средств массовой информации. Там еще большая часть даже законопроекта посвящена вот этим секретным объектам, что будет внесено, а что не будет внесено в их список. И, как сказал вчера председатель комитета по безопасности, законопроект все-таки будет принят в первом чтении, а потом вот его уже будут как-то дорабатывать, и там будет ясно, какие пункты из него будут исключены, а какие в нем останутся.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что в ближайшее время режим чрезвычайной ситуации в 15 районах края не будет отменен. Из-за природных пожаров, которые распространились на Алтайский край из приграничных районов Казахстана, практически полностью выгорел населенный пункт Николаевка. В крае остались без крова тысячи человек. С подробностями наш корреспондент Олег Купчинский.
В Алтайском крае продолжается борьба с лесными пожарами и ликвидация их последствий. Самый крупный пожар вечером 8 сентября почти полностью уничтожил село Николаевка в 11 километрах от границы с Казахстаном. Там сгорело 330 домов. Без крыши над головой осталось больше 1000 человек. Огонь пришел из соседнего Казахстана. Верховой пожар двигался к домам со скоростью почти 100 км в час при сильном попутном ветре. Стену огня не смогли остановить сотни пожарных. Жители села Николаевка были эвакуированы в райцентр, село Михайловское. Но и сюда пришел огонь. Спасателям пришлось эвакуировать жителей нескольких улиц. Здесь пожар удалось остановить. В кольце верхового огня оказались и жители села Бастан. Всего в нескольких селах Михайловского района сгорело 450 домов. Говорит Алексей Носов, сотрудник регионального управления МЧС.
Пришли автобусы с Михайловки. То есть люди, которые желали выехать в Михайловку, они выехали туда, были размещены. Многие, конечно, остались здесь на месте, потому что это то, что мы жили годами, ну, очень сложно.
Борьбу со стихией вчера вели пожарные спасатели из Москвы, Красноярска, Омска и других регионов России. В тушении пожаров были задействованы пожарные поезда и авиация МЧС России. 9 сентября удалось получить разрешение властей Казахстана на работу по ликвидации пожаров на территории этого государства. Однако действия авиации осложнялись сильным ветром. Сейчас 230 человек из сгоревших домов находятся в 7 пунктах временного размещения. Они обеспечены горячим питанием и теплыми вещами. Многие эвакуированные 9 сентября вернулись в свои села, чтобы помочь бороться с огнем. 44 жителей из Николаевки и Бастана обратились за помощью в лечебные учреждения с жалобами на переохлаждение, повышенное давление и перенесенный стресс. Из Михайловской районной больницы все пациенты выведены в безопасное место. По данным Алтайского управления здравоохранения, погибших или пострадавших от ожогов нет. Говорит вице-губернатор Алтайского края Яков Ишутин.
Погибших не зарегистрировано, слава богу, значит, пока нет. Значит, вчера мы потеряли на Корниловском пожаре. Это один тоже был очень серьезный крупный пожар. Отстояли село Корнилово Каменского района. Значит, там у нас один боец, значит, наш пропал, но нашелся, слава богу, значит, без ранений, без ожогов.
Это был репортаж нашего корреспондента на Алтае Олега Купчинского. В американском штате Флорида пастор небольшого евангелического центра в городе Генсвилл объявил, что пока не отказывается от своих планов публично сжечь экземпляры Корана в годовщину терактов 11 сентября. Ранее священник Терри Джонс сказал, что не будет сжигать книги, поскольку инициатор возведения мечети в Нью-Йорке, недалеко от разрушенных башен-близнецов Всемирного торгового центра, пообещал ему не настаивать на строительстве. После того, как имам сказал, что никакой договоренности с Джонсом у него нет, пастор из Флориды заявил, что его ввели в заблуждение, и он оставляет за собой право изменить намерения относительно акции. Над темой работали мои коллеги в США Юрий Жигалкин и Алан Давыдов.
Терри Джонс, пастор небольшого евангелического центра в городе Гейнсвилл, штат Флорида, объявил, что не будет публично сжигать экземпляры Корана в знак осуждения действий исламских радикалов. Джонс сказал, что принял это решение, получив от Всевышнего некий знак в пользу переговоров с имамом, инициатором строительства в Нью-Йорке исламского культурного центра и мечети рядом со Всемирным торговым центром. Сам имам Рауф выразил удовлетворение в связи с отменой сжигания Корана, но при этом заявил, что не общался ни с Джонсом, ни с имамом из города Орландо Мухаммадом Мусри, выступающим в роли посредника между двумя служителями культа. В последние дни представители администрации, религиозные деятели различных конфессий и командующие войсками США в Афганистане генерал Дэвид Петреус выступили с громкими осуждениями намерений пастора Джонса. Президент Обама в интервью телекомпании ABC утром в четверг назвал намерение священника выходкой, нарушающей американские принципы религиозной терпимости. С сугубо практической точки зрения, как верховный главнокомандующий Соединенных Штатов, я просто хочу, чтобы он понял, что зрелище, к которому он хочет привлечь внимание, может подвергнуть существенной опасности наших военнослужащих в Ираке и в Афганистане. Мы уже видим, за антиамериканскими протестами следует реальная угроза жизни солдат. Сам Джонс заявил, что проигнорировал предостерегающий звонок из Белого дома. Ссылаясь на своих адвокатов, он утверждал, что его намерение сжечь священную книгу мусульман защищено первой поправкой к Конституции США, гарантирующей гражданам свободу мнения. Но, как дал понять в четверг пресс-секретарь Пентагона Джефф Моррелл, официальные лица продолжали усиленно работать над тем, чтобы повлиять на Джонса. В администрации активно обсуждается возможность необычного шага – звонка пастору с целью убедить его в неправильности его намерений. Во второй половине дня евангелический центр Терри Джонса посетили агенты ФБР. Вскоре после этого священнику позвонил лично министр обороны Роберт Гейтс и недвусмысленно заявил, что акция сжигания Корана может повлечь за собой гибель американских военнослужащих. В 5 часов вечера Джонс публично заявил об отказе от акции.
Несколькими часами позже раздраженный пастор Джонс объявил, что имам Рауф ввел его в заблуждение своим обещанием отказаться от строительства мечети. Если имам не отказывается от своей идеи, то пастор пока не отказывается от сожжения Корана. Тем временем в средствах информации появляются сведения о раздорах в рядах организаторов сооружения мечети. Слово Владимиру Морозову.
Земельный участок для будущего строительства и находящиеся на нем предназначенные к сносу здания были куплены группой исламских бизнесменов и религиозных деятелей. Когда они заявили о намерении возвести здесь 13-этажный исламский центр, это вызвало массовые протесты жителей Нью-Йорка. «Стройте где хотите, но только не в двух кварталах от разрушенного террористами Всемирного торгового центра». Половину суммы, нужной для покупки места под застройку, около 5 миллионов, выложил бизнесмен Хишам Эл-Занати. Он родился в Египте, является гражданином США, живет в Нью-Йорке, где владеет несколькими медицинскими офисами и вкладывает средства в недвижимость. Недавно он заявил агентству новостей Associated Press, что всегда относился к этому проекту как к выгодному капиталовложению. «Мне уже предлагали за эту недвижимость втрое больше, чем я за нее заплатил», — сказал Эл-Занати. «Если кто-то даст мне 18-20 миллионов долларов, то я продам свою долю земли. Если земля будет продана, то исламский центр все равно может быть возведен, но на участке вдвое меньше сегодняшнего». Имамом новой мечети в исламском центре должен стать Фейсал Абдул Рауф. Вот что он заявил телекомпании CNN. «Если бы я знал, что произойдет, и что наши планы строительства исламского центра вызовут такие огорчения, то я бы никогда не выступил за такие планы». Тем не менее, сегодня он от этих планов не отказывается. Имам утверждает, что если место строительства будет перенесено, то это произведет впечатление, будто ислам в Америке находится под угрозой. Наблюдатели обращают внимание на расхождение планов имама и бизнесмена и выражают надежду, что если разногласия среди сторонников исламского центра усилятся, то это может поставить крест на строительстве центра вообще.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Владимир Морозов. В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Сергокалинском районе Дагестана идет бой сотрудников спецназа с группой экстремистов. Боевики блокированы в частном доме в селении Махарги и оказывают ожесточенное сопротивление. По предварительным данным, убиты два боевика, ранен боец спецназа. В Владикавказе проходят первые похороны погибших в результате теракта 9 сентября. Жертвами взрыва у рынка Владикавказа стали 17 человек, более 130 ранены. 11 тяжелораненых в четверг вечером были переправлены на лечение в Москву. В Северной Осетии сегодня день траура. В нескольких районах Павлодарской области Казахстана локализованы крупные лесные пожары, в результате которых погибли 6 человек. Как сообщили в МЧС Республики, борьба с огнем продолжается, однако ситуация в регионе постепенно нормализуется. В американском штате Флорида пастор небольшого евангелического центра в городе Гейнсвилл объявил, что пока не отказывается от планов публично сжечь экземпляры Корана в годовщину терактов 11 сентября 2001 года. Планы пастора вызвали осуждение политических и религиозных лидеров во многих странах мира. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к переговорам между властями Косово и Сербии при посредничестве Европейского Союза. Проект резолюции был представлен совместно странами ЕС и Сербии. Власти Ирана заявляют, что в субботу освободят гражданку США, задержанную в прошлом году вместе с еще двумя американцами. В США 12 американских военнослужащих обвиняются в убийстве мирных жителей в Афганистане. В Польше арестованы 102 человека по подозрению в хранении и распространении в интернете детской порнографии, передает агентство France Press. В Киргизии за месяц до парламентских выборов сегодня официально начинается предвыборная кампания.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Саленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вторую часть нашей программы откроет репортаж из Владикавказа. В Северной Осетии сегодня день траура по погибшим в результате теракта на городском рынке. По официальным данным, погибли 17 человек, ранены более 130. Сегодня проходят первые похороны погибших. Из Владикавказа передает Алан Скурбаев.
Число погибших у входа на центральный рынок Владикавказа достигло 18 человек. За ночь в больницах города скончалось еще двое тяжело раненых. Еще 11 человек доставлены этой ночью в Москву спецрейсом МЧС России. Состояние пятерых оценивается как крайне тяжелое, среди них трехлетний ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой. Все они распределены по больницам Москвы. Еще десятки раненых остаются в больницах Владикавказа. Родственникам пострадавших оказывают помощь психологи. Расследование теракта уже дало свои первые результаты. По горячим следам задержаны трое подозреваемых в причастности ко взрыву. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, прибывший во Владикавказ по распоряжению Дмитрия Медведева. Однако никаких деталей задержания этих людей Бортников не раскрыл. К этому моменту известна личность смертника. Это некто по фамилии Арчиев, а машина «Волга» 31-й модели принадлежала человеку с фамилией Добриев. Установлено, что «Волга» приехала во Владикавказ из Ингушетии минут за 30 до взрыва. Следователи также надеются, что помощь в раскрытии преступления окажут камеры наружного наблюдения, расположенные на одной из автостоянок вблизи рынка. Территория на месте взрыва у центрального рынка по-прежнему остается оцепленной. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по трем статьям, одна из которых – терроризм. Анета Гадиева, пострадавшая при теракте в Беслане 6 лет назад, констатирует, что с тех пор жизнь не стала безопаснее.
Слушай, после Беслана думала ли уже все? Вот, ну дальше уже некуда, да? Вот для того, чтобы победить терроризм в России, наши дети были принесены в жертву. Ну и даже это же не помогло, чтобы победить терроризм. Все в ужасе, как вот, как дальше, где в следующий раз это случится? Как это будет? И постоянно вот на этой бомбе, да, и народ, конечно, он деморализован.
Правительство России уже распорядилось выделить семьям погибших по 1 миллион рублей. Тяжело раненые получат по 400 тысяч рублей, а люди с ранениями легкой и средней степени тяжести по 200 тысяч. По словам Аниты Гадиевой, выплаты необходимы, но еще важнее принятие федерального закона о статусе жертв терактов, предусматривающего постоянную финансовую помощь пострадавшим.
Пусть государство будет задумываться, что если есть теракт, то государство несет опять какие-то финансовые потери. Может быть, это в какой-то степени активизирует роль правоохранительных органов, что это тоже накладно для государства. Иметь большой сегмент, такую группу большую, вот именно, да, на постоянном содержании, это же тоже по бюджету государства бьет.
Решением республиканских властей 10 сентября объявлено в Северной Осетии днем траура. В республике также распространили призыв ко всем гражданам в 9 часов вечера зажечь в окнах своих домов свечи в знак траура и поддержки пострадавших в теракте. Алан Скурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Российские общественные организации подают заявку в ЮНЕСКО о признании исторического центра Москвы объектом всемирного наследия. Пока в этот список входят лишь Московский Кремль и Красная площадь. И авторы надеются, что их инициатива будет поддержана не только обществом, но и властями страны. По мнению активистов, статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО поможет сохранить архитектурный облик российской столицы, рассказывает Елена Поляковская.
Москва не только столица России, но и уникальный памятник архитектуры и градостроения. Об этом говорится в обращении общественности, которая выступила с инициативой включить Москву в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению большинства активистов общественных организаций, это поможет сохранить облик исторического центра города и защитить его от безвкусного новодела. Координатор общественной коалиции в защиту Москвы Роман Ткач считает, что несмотря на то, что процедура признание ЮНЕСКО достаточно длительное, тем не менее сама заявка может изменить отношение городских властей к историческому наследию.
Мы рассчитываем на то, что инициатива станет государственной. Мы уверены, что федеральные органы власти не могут сказать, что Москва является малозначимым объектом и что она недостойна вхождения в список всемирного наследия. Это первое. Второе, мы рассчитываем, исходя из этого, что политика, проводимая московскими властями, будет признана вредной и, более того, преступной, поскольку все, что сейчас делается по имеющемуся генплану, все, что происходит у нас в течение последних лет на основе ППМов, постановления правительства Москвы, других подзаконных актов, ведет к разрушению города и к уничтожению его исторического облика. Сейчас быстрого принятия не может быть, но будет изменен вектор градостроительной политики и государственной политики в отношении Москвы с ее уничтожения центра и застройки ее новостроем на воссоздание и восстановление его прежнего облика.
Градостроительная политика московских властей, по словам активистов общественных организаций, нанесла существенный урон облику центральной части города. Однако, по мнению специалистов, не все еще потеряно. Научный сотрудник Литературного музея Владимир Крыжевский считает, что если Москва будет признана объектом всемирного наследия, необходимо провести полную реконструкцию исторического центра города и закрыть его для автотранспорта, как это сделано, например, в Праге.
Речь идет, конечно, не о внесении каких-то объектов, а о внесении города. Я понимаю, что такой город, как Москва, не может быть полностью как бы зачислен в баланс ЮНЕСКО как памятник. Надо просто ограничиться хотя бы каким-то одним кольцом, там, я не знаю, бульварное, или которое образовано было когда-то Китайгородской стеной и так далее. И в этом кольце произвести полную реконструкцию Москвы, как сделали в Праге. И никакие машины туда не пускаются, кроме тех, которые довозят какую-то там пищу, напитки для ресторанов, которые имеют право развивать скорость не больше 5 километров в час.
Главная цель списка всемирного наследия ЮНЕСКО – сделать известными и защитить объекты, которые являются уникальными. В дополнительной известности Москва, пожалуй, не нуждается, а вот спасение от разрушения уникальных памятников архитектуры города просто необходимо, считают активисты общественных организаций. И именно поэтому они подали заявку о признании Москвы объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО? Такой вопрос мы задавали в нашей утренней программе, в программе «Время свободы». Продолжить дискуссию на эту тему можно на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Санкт-Петербурга. Опрос провела Татьяна Вольская.
Ну, наверное, какие-то отдельные объекты, да. А целиком, не знаю, мне кажется, нет смысла целиком. Либо центр, либо какие-то улицы, дома.
А она не включена до сих пор? Ну, я думаю, конечно, должна. Центральная, как минимум, часть, та, которая относится к старинным постройкам.
Я не знаю, не задумывался над этим. Думаю, что да. Я там был несколько раз только и особо не видел ничего.
Ну да, наверное. Наверное, не целиком. Центр.
Не знаю. А там что-нибудь осталось от Москвы?
Ну, мне кажется, что там потеряно уже больше 90% от Москвы, что называлось Москвой,
за время перестройки.
А что там такого есть?
В смысле Москва? Весь город?
Может, Кремль, да?
Правильно, историческая часть любого города достойна этого. Ну, по крайней мере, города, которому несколько сотен лет.
То, что остальное уже расходится от него волнами, это уже так побочно.
Москва? Ну, пусть будет включена. Я там так давно не была, что я не знаю.
Ну, я думаю, да, есть же Кремль. Ну, вообще, я думаю, что для столицы России нужно выстроить отдельный город, а Кремль превратить в музей истории России.
Если там есть что охранять, тогда
памятники, которые стоит включить. Но насчет целиком Москвы?
Наверное, да. А как же? Все-таки такой город с таким прошлым. Почему бы нет? Что-то-то осталось. Что-то. Не знаю. Что там такого?
В Москве такого ничего ценного. Почему мы должны ее включать под список?
Из каких соображений? Если говорить о старой Москве, но от нее, по-моему, ничего не осталось уже. А старая Москва, она осталась в моей памяти, памяти человека, родившегося в первой половине прошлого столетия и видевшая Москву всякую разную, и предвоенную, и послевоенную. Периодически я вижу, что они с ней натворили. Не знаю, мне не нравится.
Наверное, да.
Всемирного наследия? С чего там? Чего там охранять? Это нас надо от нее охранять, от этой Москвы.
Должна, почему нет? Там же много памятников всяких. Кремль и все такое.
А почему именно Москва? Ну, я думаю, что, ну, наверное, может быть. Москва, она теперь и европейская, действительно. Но очень много из того, что является действительно европейским наследием, там тоже разрушено, чем бы можно было гордиться. Хотя, слава богу, еще есть памятники архитектуры, ради которых люди приезжают и смотрят.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, должна ли Москва быть включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Федеральная служба статистики повысила оценку роста общего объема экономики страны в первом полугодии к уровню такого же периода прошлого года с 4 до 4,2%. В первом квартале, согласно уточненным данным службы, рост ВВП страны в годовом исчислении составил 3,1%, а во втором, как и по предыдущей оценке, 5,2%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе увеличились на 51% к уровню такого же месяца 2009 года, до 168 600 штук. В целом, за 8 первых месяцев года объем продаж таких автомобилей в стране составил 1 миллион 135 тысяч штук. Это на 14% больше, чем в январе-августе годом ранее. Реальный эффективный курс российского рубля к иностранным валютам за первые 8 месяцев нынешнего года повысился на 9,1%, сообщил Центральный банк. В отличие от номинального обменного курса рубля, при расчетах его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста потребительских цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Министерство здравоохранения и социального развития России прогнозирует рост безработицы в стране, начиная с октября, сообщил заместитель министра Максим Топилин. Согласно его последним данным, численность зарегистрированных безработных в России снизилась до 1 миллиона 688 тысяч человек. При этом общее количество безработных в стране, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, к началу августа составляло примерно 5 миллионов 360 тысяч человек, или 7% экономически активного населения. Международные или золотовалютные резервы России за период с 27 августа по 3 сентября увеличились на 1,5 миллиарда долларов или на 0,3%, до 477 миллиардов 300 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагает две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Курс доллара на сегодня 30 рублей 89 копеек, на 16 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 29 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Выпуск экономических новостей вам представил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе сегодня проходят первые похороны погибших в результате теракта 9 сентября. В Северной Осетии объявлен день траура. В Сергокалинском районе Дагестана идет бой сотрудников спецназа с группой экстремистов. В американском штате Флорида пастор евангелического центра объявил, что пока не отказывается от планов публично сжечь экземпляры Корана в годовщину терактов 11 сентября 2001 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к переговорам между властями Косово и Сербии. В Соединенных Штатах Америки 12 американских военнослужащих обвиняются в убийстве мирных жителей в Афганистане. В Киргизии сегодня официально начинается предвыборная кампания. В Латвии открывается международная конференция по проблемам НАТО. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Владикавказ скорбит о погибших. День траура в Северной Осетии.
Комментарии экспертов.
Кто вы, Виктор Толоконский? Политологи о новом полпреде президента России.
Право автора.
Что такое здоровье? Валерий Панюшкин. Об очередных странностях Минздрава.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню вам, что сегодня в 19 часов 7 минут в эфир выйдет программа «Время гостей». Как будет изменяться политический ландшафт в Петербурге и в стране накануне парламентских и президентских выборов? Сегодня в программе «Время гостей» этот вопрос будут обсуждать директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и председатель исполкома Санкт-Петербургской организации «Единая Россия» Дмитрий Юрьев. Ведет программу Виктор Резунков. Ну а в нашей программе сейчас репортаж на тему культуры. В Москве издан календарь, в котором впервые опубликованы репродукции икон праздничного чина иконостаса Большого собора Донского монастыря. Таким образом, с этими ценными памятниками культуры 17 века смогут ознакомиться и те, кто по каким-то причинам не может посетить монастырь. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Донской монастырь больше не музей, он передан Русской Православной Церкви, но поскольку это еще и объект культурного наследия, у монастыря есть научный консультант. Это Татьяна Бажутина, к которой обратимся с таким вопросом. Эти иконы находятся во втором ряду, в праздничном чине. Человек, который попадает в храм, достаточно ли ему удобно их разглядеть? Или они очень высоко находятся?
Нет.
И для того, чтобы детали разглядеть, нужен вот этот календарь?
Нет, календарь нужен не для того, чтобы разглядеть детали. Человек внимательный и соответствующим образом настроенный, он, конечно, имеет возможность не просто общим взором взглянуть на них, но и если его интересует, конечно, рассмотреть каждую деталь. Несмотря на то, что это, в общем-то, не на уровне человеческих глаз, но они обозримы.
Это не под сводами?
Не под сводами. И должна сказать, что вот как раз сегодня я водила группу экскурсоводов, и мы вошли в храм, когда как раз с западной стороны било солнышко, и вообще устройство нашего храма таково, ну, так, как и многих храмов, что оконные проемы, они не на случайной высоте. Они в разное время года и суток освещают тот или иной ряд иконостаса, так как это, в общем-то, сообразуется и с богослужением.
Это 17 век, потому что на них изображено и как изображено. Возникли ли какие-то отличия по сравнению с более древними памятниками?
Безусловно, 17 век – это же все-таки особая страница в древнерусской иконописи. После того, как в Россию приехало значительное количество иконописцев и художников из Украины, Беларуси. Если вы помните, в 1654 году произошло воссоединение России и Украины. Приехало очень много и украинских, и белорусских мастеров, которые были знакомы с искусством Западной Европы. И вы не забывайте, что это было уже время книгопечатания, когда на Русь хлынули огромное количество западноевропейских гравюр с изображением сюжетов. И, конечно, это такая очень праздничная, очень такая живопись многоцветная. Конечно, это отличается от строгой живописи XVI века.
Известен автор этих икон Карп, да, Золотарев. Очень редко в русской традиции иконы подписывались.
Дело в том, что иконы не подписывались. Вообще-то он Карп Иванов Золотарев. Он был очень известный иконописец оружейной палаты. Там обучался и был, в общем-то, там не последним лицом. И когда поступил царский заказ на изготовление иконостаса, он не только был иконописцем, но и золотописцем, то есть золотил и резчик. Вообще такой человек немножко, как вы бы сказали, возрождением.
Так его Золотаревым прозвали, потому что он вот этим ремеслом высоким владел?
Да, и этим тоже. Писал по золоту. У него ученик был такой очень известный живописец оружейной палаты Богдан Салтан. Вот писал, что Карпушка Золотарев, быв у великого государя руки, написав мастерства своего на золоте персону, осязание до 10 древок тощих потешных, писаны по золоту разной краски. То есть он писал и для царского обихода. А об участии его именно в этом иконостасе, это говорят письменные документы, допустим, о прибавке жалования.
Сейчас собор действующий. Свечи могут повредить иконостасу?
Ну, во-первых, они не впрямую, не рядом с иконостасом, они все-таки на подсвечниках, которые стоят внизу, на полу, а не около иконостаса. И потом сейчас никто уже вот эти старые свечи не употребляет, употребляют более чистые восковые, которые не дают такого нагара.
То есть за сохранность иконостаса вы не беспокоитесь сейчас?
Нет, мы беспокоимся, потому что у нас еще другие иконы, другие ряды требуют реставрации. Вот сейчас есть намерение приступить к реставрации доисусного чина, это следующий за праздничным. И уже проведены профилактические работы, сделаны профилактические наклейки реставраторами для того, чтобы сохранить, чтобы избежать шелушения там, где есть сдутие красочного слоя.
К сказанному Татьяной Бажутиной остается добавить, что календарь на 2011 год с репродукциями икон Карпа Золотарева вышел в свет стараниями издательства «Индрик». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В странах Европейского Союза финансовый кризис принес многочисленные убытки индустрии развлечений, в первую очередь и горному бизнесу. Самое существенное снижение уровня доходов в этой сфере наблюдается в Литве. Если в среднем по Европе оно составило 8%, а, к примеру, в США лишь 3,5%, то в Литве горный бизнес сократился более чем в два раза. За два последних года из 20 литовских казино закрылись 15, обанкротились 4 оператора игровых залов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Игорный бизнес в Литве был узаконен чуть ли не в последнюю на постсоветском пространстве очередь в 2001 году. Казино здесь до этого существовали, но официально были запрещены. Против их легализации активно выступала католическая церковь. 9 лет назад, после бурных дискуссий в парламенте, этот бизнес был все же разрешен. Первым, кому специальная государственная комиссия по надзору выдала лицензию, стало литовско-польское предприятие «Казино Планет». Заведение открыли в бывшем столичном планетарии. Сейчас же при увеличивающихся государственных налогах этот бизнес в глубоком кризисе, говорит Андрюс Мацикас, менеджер крупнейшей в Восточной Европе эстонской сети Олимпик Казино Групп Балтия.
Бизнес очень упал. Казино – это развлечение, а когда люди думают, где укращать свой бюджет, начинают с таких вещей, и мы в этом списке по сравнению с европейскими тенденциями упало 3-5%. У нас десятками процентов идет.
Первый в Европе легальный игорный дом, согласно историческим записям, был открыт в германском Франкфурте-на-Майне в 1378 году. А к 18 веку такие дома работали уже в большинстве крупных городов. Периодически государства пытались ограничивать этот бизнес, напоминая, как в Германии, что казино разрушает семейные и общественные ценности, действует разлагающе на нацию. Или как во Франции, где за всю историю страны азартные игры запрещались аж 22 раза. Сейчас игорный бизнес запрещен, например, в Израиле, Турции, Исландии. Правительства большинства западных стран не в силах отказаться от доходов от игорного дела, хотя и стараются ограничивать его строгими законами и защищать своих граждан от разорения. В литовских казино, которые можно посещать с 21 года, при входе проверяют не только удостоверение личности человека, но и нет ли его в черных списках. Туда занесены фамилии игроков, которые впали в болезненную зависимость от этого занятия, не могут себя контролировать и которые сами ранее обращались с письменной просьбой «не пускайте меня больше в казино». Судя по недавним исследованиям, в Литве из 10 опрошенных 7 человек негативно относятся к деятельности игорных домов, 2 человека нейтральны, 1 за. Послушаем, что говорят прохожие на улицах Вильнюса.
Люди заводятся, не смотрят, сколько проиграть. Одни останавливаются, а другие так нет. А вдруг повезет? И не повезло.
20 лет играл, и сейчас еще 2 дня назад всю ночь играл. Это болезнь, с ней надо бороться.
Вам удается?
Владеть этим удается, а вылечиться шансов почти нету. Серьезно?
С этим делом я не хочу иметь ничего.
Дьявольский вымысел уже нехорошо, что это деньги легкие, непорядочные, незаработанные.
Я попросила топ-менеджера сети казино Андрюса Мацикаса описать характерный тип литовского игрока.
Портрет нашего клиента в большинстве это мужчины 25-45, высшее образование, конечно, выше, чем средние доходы с больших городов, имеют свой бизнес или занимают менеджмент позиции.
Самые большие выигрыши в местных казино – суммы в более чем 100 тысяч литов, примерно 30 тысяч евро. А как удержаться от излишнего азарта? Андрюс, сами вы играете?
Мы делаем все очень прозрачно. Здесь нету никакой угрозы, если, конечно, играешь с умом, как и со всеми другими вещами для взрослых. Несешь ответственность за поведение с деньгами, своими деньгами. Я не азартный человек. Попробую, поиграю чуть-чуть и все. Всегда определяю бюджет, сколько я могу себе позволить. Надо радоваться, чувствовать себя комфортно, без большой надежды разбогатеть, а просто как хорошее проведение время с друзьями.
Менеджер Андрюс Мацикас. Большинство клиентов литовских казино – местные граждане. Но после того, как в кризис их поток начинает иссякать, владельцы игорных домов обращают взоры на иностранцев. Однако же пока эти надежды не оправдываются. Западные туристы не спешат оставлять здесь свои деньги, а туристы из России, в которой с недавних пор этим бизнесом разрешено заниматься только в 4 зонах – это Калининградская область, Алтай, Приморье и Краснодарский край, на которых также очень рассчитывали, в страны Балтии, в том числе в Литву, ради казино не едут. Путешествие не оправдывает трат на визу и дорогу. Некоторую надежду все же подают планы российских операторов игорного бизнеса обосноваться в странах Восточной Европы. Пока же литовским крупье, многие из которых отлично зарекомендовали себя, выигрывая международные профессиональные чемпионаты, остается искать работу в странах, где граждане не обходят стороной сверкающей рекламой казино. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Евгений Назарец, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Как в Петербурге восприняли статью Мэри Дежевски в газете «Индепендент», посвященную Валентине Матвиенко. Перед вами российская Маргарет Тэтчер, женщина-химик, которая может оказаться хозяйкой Кремля. Обсуждают эту тему главный редактор журнала «Город 812» Сергей Балуев и политолог Дмитрий Гавра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если пастор Терри Джонс слушает меня, то я надеюсь, что он поймет.
Террорист, предложенный... находившийся в автомобиле у входа на центральный рынок Владикавказа.
Мы сотрудничаем с Белградом, и сегодняшний результат – отражение нашей общей приверженности
европейским. Мы скорбим о жертвах, скорбим о тех, кто погиб невинно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».